эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 20 сентября, день памяти, кстати, погибших украинских журналистов. Вот недавно, кстати, отмечали дату 19-летия гибели Георгия Гангадзе. В студии для вас сегодня работают Егор Устинов, Александр Лащенко. И в следующий час мы, в частности, расскажем вот о чем. Как местные жители и военные относятся к планам разведения войск вблизи населенного пункта Золотое на Донбассе. Как «Слуга народа» изменит схему выплаты пенсий для людей в ОРДЛО?
Ведутся перемовини з можливими стейкхолдерами.
И как сейчас живет Кутейникова в глубоком тылу так называемой ДНР?
Ну, не пропускали. Они и так проходили, конечно, машины шли военные.
Ну и разговор в студии прямого эфира. Вот эта вся формула Штайнмайера, о которой в последнее время, какое где-то уже недели с две только и говорят в Украине, не только в Украине, как такая форма зрады, слива интересов Украины, вроде бы навязанная в том числе Западом, ну, Путиным, само собой, Зеленскому, хотя далеко не факт. Оказалось, что формуле Штайнмайера нашли замену. Как сообщил интернет-издание «Европейская правда», глава МИД Украины Вадим Пристайко, советники нормандской четверки согласовали текст другого соглашения вместо этой формулы. В нем, в этом соглашении, есть ли что особый статус на оккупированном Донбассе вводится в момент проведения выборов. И все. Окончательный текст сейчас согласовывают в Минске на переговорах трехсторонней контактной группы. При этом, подчеркнул Вадим Пристайко, украинский закон не предусматривает никаких ЛДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Об этом мы поговорим в прямом эфире «Радио Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас, друзья, готовы ознакомить мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать так называемую формулу Штайнмайера, после чего ее вынесут на обсуждение нормандской четверки. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде». По его словам, это должно было произойти еще в среду, но возникло техническое недоразумение. Вадим Пристайко сообщил, что закрепление формулы Штайнмайера на бумаге – одно из условий для проведения саммита глав нормандской четверки Украины, России, Франции и Германии. Второе условие – разведение войск в трех участках – Станица Луганская, Золотое, Петровская. Напомню, в последние дни ведутся дискуссии о возможности применения формулы Штайнмайера, которая предполагает проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потерь со стороны ВСУ нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в трех обстрелах. На оккупированный Донбасс отправили более 600 килограммов товаров медицинского назначения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, гуманитарную помощь передал детский фонд ООН «ЮНИСЕФ». Людям, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе, не хватает ряда административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом сообщают результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Право на защиту» на КПВВ в июле текущего года. По данным фонда, 82% респондентов хотели бы иметь возможность получать административные услуги как можно ближе к месту, где пересекают линию соприкосновения. Большинство опрошенных интересуют услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины. Также 67% опрошенных хотели бы иметь возможность покупать товары на КПВВ или возле них. Горняки госпредприятия «Селидов-Уголь» начали массово увольняться из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель правкома шахты «Кураховская» Виталий Корнеев, передает «Покровск Ньюс». По его словам, работники шахты до сих пор не получили часть зарплаты за июнь и полностью за июль. Корнеев отметил, что в ближайшее время шахтеры не планируют акции протеста, поскольку понимают, что проблему нужно решать на уровне Верховной Рады Кабмина. По данным правкома, накануне Дня шахтера работникам «Селидов-Угля» погасили остатки задолженности за май и частично выплатили зарплату за июнь. Его прогнозом синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 17 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реалии». Рад приветствовать с этой минуты слушателей «Громадского радио», которое к нам присоединяется. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. И будем говорить о том, что заявил, как вы уже в частности слышали от моего коллеги в выпуске новостей, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко о так называемой формуле Штайнмайера, если быть точным, о замене этой формуле и как будут в Украине относиться к возможному проведению выборов на Донбассе, предоставлению этой территории особого статуса при условии того, что будут соблюдены украинские законы, хотя позиция России, как известно, совсем иная, о том, что вывод войск, тот же контроль Украины на границе возможен только после выбора и после предоставления особого статуса. Как будет это противоречие решаться, будем обсуждать с гостями из студии, экспертом Марией Кучеренко, а также благодаря прямой связи скайпом из Москвы с корреспондентом украинского агентства НИАН в столице России Романом Цимбалюком. Ну, вы тоже имеете возможность, друзья, присоединиться к нашему эфиру. Пожалуйста, ставьте свои вопросы и высказывайте свою точку зрения.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, пока что только обсуждается на уровне советника нормандской четверки и так далее, в Минском процессе вся эта формула Штайнмайера, точнее, ее замена. Местные жители ожидают обещанного разведения войска на Донбассе. Как к этим планам относятся, собственно, и гражданские, и военные? Об этом их расспрашивал мой коллега, корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Он сейчас находится в Луганской области. Я напомню, что если вы пребываете вблизи населенного пункта Золотой или Лисичанск, где в этот раз работает наша группа журналистов, можете предложить им важные темы для обсуждения. Для этого напишите нам в соцсетях, в частности «Донбасс Реалии» есть в Facebook. Ну а пока пообщаемся с Марьяном. Марьяна, витаю тебя.
Витаю.
Ну що на місцеві жителі говорять і військові на позиціях? Взагалі оце розведення, скільки воно успішно здійснюється, як до цього люди ставляться за твоїми спостереженнями?
Ну, за моїми спостереженнями, однозначно, військові навіть і не збираються відходити, хоча розумію, що є такі чутки, поки що вони знаходяться на своїх безпосередньо позиціях, вони їх обладнали і готові до будь-яких дій, ну і, безумовно, вони неодноразово вже нам розповідали про те, що відбуваються щоночі провокації, це обстріли із різних там автоматів, кулеметів, також із гранатометів. Були й моменти, коли щось і важче прилетіло. Ми так і не змогли зрозуміти, що це саме, але в нашу сторону прилетіло, коли ми були. Ну, а щодо цивільних, то з цивільними тут така ситуація, вони всі навідріз проти і навіть обіцялися, що будуть перекривати дорогу для українських військових, аби ті не відходили. Вони не розуміють, що буде з ними вдалі, оскільки вони залишаються в сірій зоні. Це передовсім безкарність, про що вони говорять. По-друге, вони говорять про те, що серед них чимало людей, які допомагали українським військовим, а це означає, за їхньою думкою, що їх будуть карати за це ті люди, які прийдуть на місце українських військових. Ну і очевидно, вони не вірять в те, що якщо українські військові відійдуть, то проросійські сили не зайдуть, а будуть стояти на своїх позиціях. Ні, цивільні вважають, що одразу на їхнє місце прийдуть проросійські сили і будуть займатися безкарністю, безчинством. Вони категорично проти, і вони категорично звертаються до всіх можливих, аби не було цього розведення, бо це небезпечно. Ну і як і військові, так і цивільні, однозначні в одному. Не можна відходити з української землі. Це я зараз цитую як і цивільних, так і військових.
Ну, така думка їхня. Дякую тобі, Мар'яне. Дякую, спасибі за цю розповідь. Я благодарен кореспонденту Радіо Свобода Мар'яну Кушнюру, который сейчас находится на Луганщине, где, например, поблизи населенных пунктов Золотой и Лисичанск, должно быть обещанное, запланированное ранее разведение войск. И вот как к этому мероприятию относятся как военные, так и мирные граждане, рассказал нам наш корреспондент.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Буквально через 4-5 минут будем говорить об особом статусе Донбасса без наличия боевиков, насколько это реально. С гостем студии, студии политическим экспертом Марии Кучеренко. Она пока к еще одной теме. Как «Слуга народа» изменит схему выплаты пенсии для людей в Ордло? Об этом радио «Донбасс Реалия» расспросила народного депутата, представителя правительства Верховной Ради, депутата «Слуги народа», от «Слуги народа» Ирину Верещук. Днями она заявила, что Украина на переговорах в Минске поднимет тему упрощения выплат пожилым людям, которые остались на оккупированной территории. Мы уже рассказывали, как общественные организации предлагали изменить этот механизм. Они настаивали, что пенсии нужно отвязать от справок переселенца, ведь сейчас люди регистрируются с эффективными ВПО, чтобы получать пенсионные выплаты от Украины. Министерство социальной политики Украины настаивало, что это невозможно. Что же придумали в итоге в команде президента Зеленского? Расспрашиваем народного депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук.
Я хотів би, щоб ви розповіли, власне, які зміни плануються, як все це працюватиме. Ну, щоб більш детально, тому що запит на це досить великий.
Розробляється сьогодні концепція, як виплачувати людям пенсії, аби вони не перетинали постійно зону розмежування. Йдеться про напрацювання комплексу заходів, але вони включають не тільки пенсійне забезпечення, а, власне, логістичні переміщення. Ті можливості, які би дозволяли, наприклад, те, що ми називаємо «держава в смартфоні», або те, що можна зробити через інтернет, не робити, тобто фізично, стосується, наприклад, проведення операцій, коли люди хворі, а довідка з ДНР не є чинною, так? Або те стосується тих, хто отримує перший паспорт, наприклад, коли є певна вимога. Тобто такі адміністрування, називаємо так, які на сьогодні розробляються у комплексну систему. Звичайно, найголовніше, я тому це виділяла у своєму інтерв'ю, є пенсії. Тому що пенсії стосуються вразливої категорії людей, людей, які, як правило, хворіють, які, як правило, похилого віку. І, звичайно, що їм потрібно допомагати передовсім. Якщо ми говоримо саме про полегшення отримання пенсій, то ми говорили про те, що зараз ведуться перемовини з можливими стейкхолдерами. Тобто, як зробити так, аби ті пенсії можна було отримувати електронними платежами, так, аби їх можна було, ну, тобто, не потрібно було додаткових довідок і, наприклад, там на картку або через мобільного оператора. Ну, на сьогодні це лише розробляється. Я не знаю, чи є вже готове, бо комітет залучений активно, що на сьогодні працює над цими питаннями спільно з Офісом Президента, спільно з тими організаціями, які мають досвід, наприклад, міжнародні конфлікти, які теж, наприклад, такі іноземні організації, які радять, як зробити так, аби життя людей у прифронтовій зоні було легшим.
Ну, тобто це ще розробляється, ще конкретно немає.
Конкретно немає.
Ага, а чи опираєтесь, в тому числі, на ті пропозиції, які, ну, впродовж багатьох років робилось численні громадські організації, наприклад, щодо відкріплення цієї довідки переселенця від пенсійних виплат, щоб люди, ну, не потрібно було кожні два місяці перетинати ту лінію розмежування?
Так, я саме про це і говорю. Так, це якраз ми опираємося на ті напрацювання, які були зроблені роками, але чомусь не знаходили свого виміру у формальних якостях через постанову Кабінету міністрів, через розпорядження Кабінету міністрів, зрештою, якщо потрібно внести зміни до законодавства.
А скажіть, це будуть зміни до законодавства саме на рівні Верховної Ради чи нижчий рівень? Ну, наприклад, там якісь зміни до постанов Кабміну, чи якось це проговорювалось?
Так, да, проговорювалось. Зараз розробляється так звана карта, да, roadmap, дорожня карта, як це зробити. Якщо є можливість обмежитися лише змінами через Кабмін, ви знаєте, що це швидко відбувається, це можна дуже динамічно зробити, звичайно, це буде зроблено. Але бувають такі, ну, наприклад, випадки, коли потрібно вносити зміни до законодавства. То ми теж налаштовані якнайшвидше це зробити, лише варто, ну, я думаю, тиждень-два зачекати, коли такий цілісний документ буде мати форму в комітеті вже, так, коли це буде комітетом затверджений документ.
Тобто, я так і дедлайн, тиждень-два є.
Зараз вже починається холодна пора року, так, і це утруднює ще більше опалювальний сезон. І ми що можемо зараз намагаємося швидше зробити, аби допомогти людям, щоб не відчували цих і так неприємних відчуттів їм достатньо в житті.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403 – так обещанная тема для обсуждения в прямом эфире. Таким образом назвали Украина с... Украина. Донбасс с особым статусом и без боевиков. Насколько это реально? Поводом для разговора послужило интервью интернет-издания «Европейская правда» министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка, комментируя перспективы, значит, согласия украинского руководства на принятие так называемой этой формулы Штайнмайера. Господин Пристайка довольно неожиданно заявил, что советники, готовя встречу нормандской четверки, нашли замену этой формуле. Текст ее, если коротко изложить, состоит в том, что особый статус на оккупированном Донбассе вводится в момент проведения выборов. Сначала временно, когда происходит голосование, потом, если ОБСЕ, важная деталь, ОБСЕ подтвердит честность и демократичность голосования, выборов, подведения их результатов, тогда этот особый статус вводится на постоянной основе. А со своей стороны влиятельный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, глава парламентского комитета в международных делах, утверждал, что при этом внесения в Конституцию соответствующих изменений об особом статусе Донбасса не будет. Хотя на прямые вопросы в Фейсбуке, а он именно там, Яременко опубликовал такую точку зрения, при этом будет ли вывод оккупационных войск до выборов и контроль Украины над ее границей на этой территории, на этот вопрос Богдан Яременко четкого ответа не дал. А господин Пристайко со своей стороны, это не текст формулы Штайнмайера и не вот этого соглашения, которое как бы стало заменой этой формуле, подчеркнул в интервью «Европейской правде», украинский закон не предусматривает никаких так называемых ЛДНР, никаких иностранных вооруженных формирований при проведении выборов на оккупированном Донбассе, на до выборов оккупированное. Соответственно, если все будет правильно реализовано, то Украина полноценно вернет себе эти территории. Насколько все это реально? Получается, что особый статус все-таки будет предоставлен, судя из этого заявления господина Пристайка. Но боевиков не должно быть. Вот об этом будем говорить с гостем студии, экспертом Марией Кучеренко. Приветствую вас, Мария. Спасибо, что вы с нами. С нами также будет, благодаря прямой связи из Москвы, корреспондент украинского агентства УНИАН в российской столице Роман Цымбалюк, это будет чуть позже. Но сначала, Мария, я вот действительно, вот это резонансное довольно интервью, господин Пристайко в последние дни, ну вот так, по мнению его критиков, такие, ну, как бы, не совсем одинаковые заявления делал по поводу этой формулы Штайнмайера и так далее, но вот более-менее какое-то прояснение наступило, судя из этого интервью, сегодня опубликованного интернет-изданием, опять же, «Европейская правда». Процитирую, чтобы не быть голословным. Одну секундочку. Итак. Цитата, мова оригіналу. Україна погодилася на чітко вписані формулювання, які обговорювали радники, тобто в рамках підготовки зустрічі нормандської четвірки. Взагалі ця формула обговорювалася ще з 15-го року, знайшла відображення. І далі каже пан Пристайко. Але зараз, у вересні 19-го року, радники нормандської четвірки погодили не формулу Штайнмайера, а погодили інше чітке формулювання. В ньому також йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ. ОБСЄ мається на увазі Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ того, що вибори відповідають, якщо вони будуть проведені, високим стандартам демократичності і так далі, і так далі, і так далі. І при цьому, при этом, як я подчеркнув, Пристайко дві важливі ще вещи сказав. Во-первых, вот этот текст, который согласован на уровне советников Нормандской четверки, он не окончательный, в него могут быть внесены изменения, эти изменения сейчас обсуждают в Минске, где Леонид Кучма, как известно, старый новый представитель Украины, и, кстати, важная деталь, накануне пресс-секретарь Путина Песков резко отреагировал на то, что Украина не пошла на письменное закрепление то ли формулы Штайнмайера, то ли вот этого текста. Вот такая ситуация. Мария, вот, ну, можно на сегодняшний день как-то дать какой-то прогноз, если уж оперировать этими интернет-мемами, зрада готовится для Украины, да, будут проведены выборы, легализация боевиков, я не знаю, все эти выжившие плотницкие, захарченки, ну, большинство из них уже не с нами, будут сидеть в Верховной Раде, чуть ли вот такое, вот такие апокалиптические для Украины прогнозы, которые рисуют критики Зеленского, они реальны? Или, если судить из этого интервью Пристайка, не все так плохо, мягко говоря?
Ну, конечно, мы не можем здесь с вами мыслить в категориях зрады перемоги, потому что у нас, конечно, будет тогда перманентная истерика и пространство для... трезвого анализа не останется. А нам необходимо все-таки подходить к этому вопросу трезво, потому что вопрос важный, действительно, он определит...
Так ключевой, на самом деле.
Да, определит все то, как мы будем дальше, собственно,
существовать. То ли будет эта так называемая федерализация пойдет далее везде, и Украина посыпется как карточный домик, этот парад суверенитетов, я не знаю, может, Львовской и Тернопольской области не коснется. Или наоборот, Путин идет на уступки, в том числе под давлением Запада, и действительно Украина обретет полный контроль над своими территориями, в том числе с контролем государственной границы.
Ну, здесь, конечно, трудно делать прогнозы, потому что идет очень противоречивый поток на сегодняшний день. И вчера, когда у нас проходило заседание трехсторонней контактной группы, шло такое количество противоречивой информации, что сформулировать какой-то внятный прогноз, даже прочитав это интервью Пристайка, в котором, кстати, снято очень много спорных моментов.
Снято все-таки, да.
Да, да. По сравнению со вчера, когда мы довольствовались информацией весь день от Чеснокова, от Грызлова.
Политолог, которого связывают с Сурковым.
Да, максимально приближенный к Суркову, фактически являющийся его голосом. А только потом мы услышали заявление от Кучмы, точнее, от пресс-секретаря Кучмы, да, совершенно верно. И сегодня вот Пристайка снял несколько вопросов. В частности, вопросы о фиксации этой так называемой формулы Штайнмайера, о которой вообще, в принципе, речь вестись не может. Я объясню, почему. Формула Штайнмайера в том виде и то, как Россия формулировала подход к фиксации этого документа, если можно так выразиться, гипотетического документа, это все противоречило тексту Минска-2, собственно. Ведь Российская Федерация, давайте вспомним, они говорили о том, что фиксация так называемой формулы Штайнмайера в письменном виде является условием для проведения встречи Нормандской четверки на высшем уровне.
Чтобы Путин встретился с Зеленским при участии Макрона и Меркель.
Но это же напрямую противоречит Минску, ведь диалог о модальности проведения выборов, который, собственно, и сводится формула Штайнмайера, он может иметь место, согласно тексту Минских соглашений, только после всеобъемлющего прекращения огня, разведения сил и средств, ну, тяжелую артиллерию мы имеем в виду, тяжелое вооружение.
Происходит, нет, Мария.
И после этого ОБСЕ должна зафиксировать разведение по всей линии фронта, и только тогда, в первый день после этой фиксации, мы можем начинать диалог о модальности проведения выборов. То есть требования российской стороны были изначально иррациональны, и более того, они противоречили Минску, на который сама же российская сторона бесконечно ссылается, как на рамочный документ. А что до разведения, конечно, сегодня я бы поостереглась говорить о том, что разведение состоялось, и если мы даже возьмем станицу Луганскую, где мы на уровне государства продолжаем рапортовать об успехах, де-факто говорить о том, что разведение состоялось полностью, сегодня говорить не приходится, потому что на мосту, по крайней мере, вот утром, когда я выезжала сюда, в станице, находилось вот это незаконное сооружение боевиков с маркировкой СЦКК, хотя никакой СЦКК ЛНР на самом деле не существует. То есть это незаконное сооружение в зоне, которая должна была бы стать демилитаризованной, является нарушением условий отвода сил и средств. И поэтому тут какого-то чрезмерного оптимизма я бы не испытывала. И потом, кроме того, еще одним условием проведения встречи четверки на высшем уровне российская сторона называла отвод на трех согласованных участках,
да,
согласно рамочного решения трехсторонней контактной группы 2016 года, да. Но вчера российская сторона, не Украина, я подчеркиваю, это Грызлов заявил, что якобы Украина сорвала разведение на трех точках, потому что, и это почти что дословная цитата, процессы безопасности и политики должны идти одновременно. Вот по Грызлову это так, Но на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, и ссылаясь на текст Минских соглашений, и опираясь на банальный здравый смысл, что безопасность должна идти первой. И только потом у нас могут выполняться какие-то политические решения. Потому что, как совершенно верно постоянно замечает Волкер, тот же спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, что никаких выборов под огнем не бывает, и никакой политической части до выполнения блока безопасности быть не может.
Ну да, вот, Мария, вы процитировали, я процитировал коротко Леонида Кучму, точнее, пресс-секретаря, его представителя Дарко Алифер по итогам очередного заседания в Минске. Более такая обширная цитата Дарки Алифер вчера, Facebook. Итак, представник України в тристоронній контактній групі зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмайера щодо місцевих виборів. Однак, реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів. А саме, повне припинення вогню – раз, забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України, виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки, розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зі. Забезпечення центральної роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ, іноземних спостерігачів. До речі, і Пристайко про це сказав,
да,
«Європейській правді». Ну і що тепер далі? Зрозуміло, якщо Україна буде дотримуватися такої позиції, озвученої от Кучмою, точніше, представником Кучми і Пристайком, ця зустріч нормандської четвірки, судячи з усього, може взагалі не відбутися. Що далі?
Я думаю, що на даному етапі це навіть скоріше грає нам на руку, тому що це чрезмірна концентрація на зустрічі лідерів нормандської четверки, как на неком таком прорывном моменте, на мой взгляд, она была ошибочной до тех пор, пока офис президента не имеет четкой согласованной стратегии. Потому что
а он ее не имеет, ваше наблюдение?
Ну вот сегодня мы услышали только какие-то первые контуры вот этой стратегии, которую они формулируют, судя по всему. Это мы услышали только сегодня в интервью Пристайко, потому что, если вспомнить вчерашний день, то я просто... У меня разрывался телефон от уведомлений Телеграма, от вопросов различных журналистов по поводу того, что есть огромные противоречия между тем, что озвучивает Пристайко, тем, что озвучивает Кучма, тем, что озвучивают, понятно, россияне. Ну, это мы не берем как такие непреложные факты. Это, как правило, вранье. Но, тем не менее, это было очень тяжело для человека извне процесса, который это пытается как-то воспринять. На встречу нормандской четверки, как правильно многие дипломаты, эксперты говорят об этом, что туда надо выходить с конкретным пакетом предложений. А до тех пор, пока это была такая вот разрозненная какофония из заявлений, конечно, это, ну, я не думаю, что эта встреча была бы каким-то прорывом и могла бы привести к каким-то хорошим для Украины последствиям. Кроме того, встреча сама по себе, она еще не является гарантией чего бы то ни было, каких бы то ни было новых шагов в переговорах, даже если мы говорим о том, что у нас есть четкая прописанная стратегия, у нас есть план. В любом случае, это ничего не гарантирует, тем более, что мы имеем дело с Российской Федерацией, которая, как мы видим, вообще не склонна договариваться.
Смотрите, Мария, вот опять же процитирую еще и Пескова, вот он заявил накануне, что Киевом должна быть формула Штайнмайера принята без условий, и выдвижение условий – это новая позиция Украины для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой. Ну вот, если такую реакцию России брать во внимание, значит, не все так складывается, потому что
конечно,
вот эти все прогнозы о сливе Украины Зеленской, мягко говоря, опять же, не подтверждаются тогда.
Ну, здесь, конечно, надо говорить о том, что до тех пор, пока мы не имеем каких-то подтвержденных данных, до тех пор, пока мы вот сегодня не увидели это интервью Пристайко, вообще было сложно делать какой-то прогноз о том, что собирается делать Зеленский, что делает Зеленский, потому что действительно вот эта разрозненность, она мешала составить какую-то целостную картину. И, конечно, я в очередной раз призываю не поддаваться эмоциям, как бы это порой не было трудно. Я это все прекрасно понимаю, так как тоже живой человек, и это самый, действительно, как вы верно заметили, главный вопрос для нашей страны. Но нам в любом случае надо помнить о том, что действительно это российская сторона ведь проявляет полную недоговороспособность. Да даже вот начнем с малого, с того же моста в Станице. Кто не убирает свой блокпост? Боевики подконтрольные Российской Федерации. Как насчет, кстати, деполитизации, которую согласовывали в Минске? Я напомню, что на одном из недавних заседаний трехсторонней контактной группы было озвучено требование к боевикам снять незаконную символику. То есть это вот называлось вот процессом деполитизации.
Флаги, которые...
Да, так называемые флаги, так называемые ЛНР. Они сегодня там присутствуют. То есть начиная вот с таких каких-то вещей сугубо утилитарных и бытовых, и переходя к таким вещам, как позиция Пескова, мы видим, что Российская Федерация совершенно не собирается с нами договариваться о чем бы то ни было. Она хочет только продиктовать свои условия нашей капитуляции. Это единственное их пожелание.
Мария Кучеренко, гость студии радио «Донбасс Реали», 0800-300-403. Мы сегодня обсуждаем возможность обретения Донбассом особого статуса без боевиков, чтобы боевики были изгнаны с этой территории. Пойдет ли на это Россия? Итак, слушатель к нам присоединился, или слушательница. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, будь ласка.
Меня зовут Олег, и хотел бы вашей гости задать такой вопрос. Я сейчас открыл страничку в Фейсбуке, и там идет новость о том, что и видео подтверждающее, что на границе между Украиной и Россией, в Ростове-на-Дону, собираются войска российские. Там видео идет полным входом, танки и все остальное. Не получится, что у нас с одной стороны идут переговоры, а с другой начинается полномасштабная война и принуждая Украину, ну, капитуляции Донецка, Народной Республики, если остальные будут свою республику мать в таком плане. Мене це беспокоїть. Коли це вже була фішка, коли Росія робила, коли з одної сторони вона вела переговори, а з другої сторони йшли повномасштабні бойові дії. Це мене що беспокоїть.
Я перепрошую, я зараз, Марія, відповідьте. Я прошу прощення. Як вас звати? Як можна до вас звернутися?
Олег.
Олеже, дивіться, а де ви таке прочитали? Це дуже серйозна інформація. Це не фейк?
Ви знаєте, ви можете знайти такі з групи парохоботи.
Зрозуміло. Але, ну, маєте право на свої оцінки, Марія.
Спасибо за вопрос. Я только хотела подойти к этой теме. Я тоже видела эти видео, и это публиковало сообщество «Информнапалм». Уже это было опубликовано. Не только такими группами, это уже публиковало разведывательное сообщество «Информнапалм», в чьей информации, как правило, не приходится сомневаться. Потому что это действительно серьезная группа. А что я должна ответить нашему слушателю? Во-первых, еще раз я благодарю вас за вопрос, он очень правильно сформулирован. Давайте тоже начнем с малого, а перейдем к глобальному. Смотрите, по данным официальным сводки ООС, вчера, когда шли переговоры, точнее, вот ну, утром, да, в день, когда шли переговоры, нам давали информацию о том, что да, было там 5 обстрелов. Против 24, которые были недавно. Сегодня мы опять видим сводку за вчерашний день. Количество обстрелов растет. Если я не ошибаюсь, сегодня их было 13. То есть даже на таком уровне, на уровне сводки ООС, мы можем отследить устойчивую тенденцию. Перед переговорами трехсторонней контактной группы, ну, там, неделю где-то, у нас идет эскалация. У нас идут обстрелы, обстрелы там это запрещенных вооружений, кстати, тоже. А потом у нас идет на момент самих переговоров, и чуть-чуть захватывая время, может быть, до, идет некий спад. А потом, после того, как мы в очередной раз не хотим принимать все российские условия полностью, у нас опять идет наращивание обстрелов. И да, если переходить к более глобальному контексту, да, эти оба Минских соглашения подписывались в крайне драматические для страны.
Дебальцево, Минск-2.
Дебальцево-Минск-2.
2015 года.
5 сентября я могу об этом, ну, действительно говорить как об опыте, к сожалению, с которым я знакома не понаслышке. Один из моих близких людей в день подписания первого Минска был на фронте, и там тоже была очень тяжелая ситуация. И, конечно, Российская Федерация будет давить на нас именно силовым путем. То есть, понимаете, в чем сложность? Для украинского общества вопрос жертв – это вопрос чувствительный. Это то, что является самым главным. Общество будет давить на политиков с тем, что прекратите, пожалуйста, губить нас. Наших людей. Ну, понятно, что это вопрос не по адресу, понятно, что это такое, ну, как, это упрощенное понимание, ведь губит-то наших людей враг, а не наша власть, какой бы она ни была. Но, тем не менее, запрос будет адресован именно украинской власти. И здесь Для российской стороны, ведь если мы посмотрим, для нее вопрос жертв это абсолютно не принципиально, ведь их там нет.
Пушечное мясо, их там нет, да. Ну, посмотрим, не будем, с другой стороны, изгущать краски официального подтверждения данных информнапалма нету о том, что действительно, вот 30 километров Ростовская область, да, концентрация бронетанковой техники.
Мы будем ждать сообщения нашей разведки.
Да, ну, да, еще один слушатель с нами, 0800-300-403, напомню, номер нашего эфирного телефона. Добрый вечер, вы в эфире.
Это я, да?
Ну, надеюсь, да. Как вас зовут, представьте.
Да, Александр, Луганская область.
Очень приятно, пожалуйста.
Я бы хотел бы засветить такой вопрос. Вот смотрите, в этом Приднестровье тоже такое же было приблизно. Ну, правда, не в таких масштабах. Но как-то удалось установить у них мир. Ну, хоть стрелянины нема. Там отошла территория. Молдавия, мабуть, платит этим пенсионерам же приднестровским. Я так думаю вообще. Вот. Ну, почему у нас, например, не можно? Сейчас, скажем, Украина находится в тяжелом экономическом положении. Денег нету. У нас громадные долги. По Конституции у нас человеческая жизнь является наибольшей ценностью, да? Ну, вы знаете, наверное, это, да? Вот. Наиболее пострадавшие у нас от этого конфликта – это две большие группы населения. Это я не считаю, конечно, тех, кто воюет, военных, да. Это являются пенсионеры, которые проживают на оккупированной территории, и те люди-беженцы. Вот. Ну, пенсионерам как раз тут говорилось об этом, платить пенсии, ну, таким гуманитарным способом, не садистским, как сейчас. А что касается беженцев, я думаю, есть много стран, например. Надо, конечно, как-то помочь этим людям. Вот. Есть много стран, Австралия, потом есть страны Латинской Америки, которые с удовольствием принимают белых людей. Так может помочь как-то вот этим беженцам уехать временно из Украины?
Александр, смотрите, я прошу прощения, у нас просто не так много времени. Во-первых, все беженцы, белые, не белые, заслуживают сочувствия и помощи. Это первый вопрос.
Нет, я говорю, они просто принимают...
Александр, я прошу прощения, смотрите, Луганская область вы сказали. А по какую сторону линии разграничения? Это интересный вопрос, если можно от вас.
Это на украинской стороне.
Александр, вы бы хотели бы на условиях Приднестровья, о котором вы сами вспомнили, чтобы был установлен мир на Донбассе?
Я считаю, что это наилучший был бы сейчас вариант.
Александр, как вы считаете, Путин бы удовлетворился бы только таким вариантом, и вот действительно был бы мир вообще без обстрелов, а Харьков...
Конечно, удовлетворился, потому что я, например, слышал такое, что уже Путин, у него нервная система расшатана этим Донбассом до последнего.
Ну что
ж. И сейчас даже появляются такие, ну вот я слышал, например, что Путин якобы в узком кругу говорит, что, или даже где-то там заявлял, что, говорит, он и не хотел этой войны, но его уговорили.
Вы верите в это? Вы верите в это? Вы верите в это?
Я могу в это поверить. Почему? Потому что, скорее всего, что ему, его там Сурков, кто-то, кто это дело наслынул, эту войну, скорее всего, ему сказали, что эта война, как в Грузии, пройдет за 2 недели.
Ага. Понятно, вот, да, да. Я понял вашу мысль, да,
это,
да.
И он мог на это пойти.
Да, да, будет победный марш, а не вышло. Ну, мы не знаем, что там происходит у Путина, ни вы, ни я. Ну, посмотрим по действиям. Спасибо вам за ваш вопрос, Мария Кучеренко. Имеете возможность ответить Александру.
Ох, я, к сожалению, не поняла формулировки вопроса.
Приднестровье – это образец для установления мира на Донбассе.
Конечно, не образец. Мы не согласны на российских миротворцев здесь.
И то Россия, кстати, не соглашается. А, на российских именно.
Именно да, российских. Да, да, Россия, я это имею в виду. И как бы, в принципе, это несопоставим ни масштаб, ни ситуация. И я, в принципе, настаиваю на том, что двух одинаковых конфликтов быть не может.
А вы согласны? Вы смотрите, вот Александр, ну, имеет какие-то источники в Кремле, возможно, да, действительно, что вот Путин удовлетворится. Вот так вот особый статус, мир, полное отсутствие обстрелов, и вот он об Украине забудет. Пусть Украина делает, что хочет.
А у меня встречный вопрос. А мы удовлетворимся таким исходом без Крыма? Ведь Российская Федерация выносит вопрос Крыма за скобки. Для меня это неприемлемо. Я надеюсь еще вернуться в Севастополь.
Да. Вы, кстати, были, напомню, вы из Запорожья родом, но во время, когда там разгулялись зеленые человечки, имею в виду не Верховную Раду, вот это вот не совсем корректное, мягко говоря, замечание Ирины Кираченко, а настоящие зеленые человечки в 2014 году, во время так называемой русской весны в Крыму, вы, Мария, тогда как раз были в Автономной Республике. Еще один слушатель из Луганска. Земляк Александра, предыдущего нашего слушателя.
Алло, добрый вечер.
Землячка, витаю вас. Представьтесь, будь ласка.
Витаю, Наталья, Луганщина, место Старобильск. Вы знаете, вот слушала я Пристайка недавно в ваших новостях, что он хочет, чтобы на маркировке там украинские флаги. Я, понимаете, тут сродни. В 41-м, когда немцы вошли в наши села украинские, требовали яйко, млеко и, ну, по логике Пристайка и ему подобных, крестьяне наши, селяны, повинні були радіти, і пищати, і щастя, що ну, надо ж істинно ярити саксонцы, а наші продукти люблять. Ну, це бред. Коммуникация через продукты.
Наталья, я прошу прощения, вы не совсем точно приводите цитату министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка. Он к параллели вот это 41-м году, мягко говоря, хромает. Ну, продолжайте свою мысль, имеете на нее право.
Ладно, я продолжу свою мысль по поводу выплаты пенсии. Вообще... Ну, вообще-то ответственность же несет оккупант за ту территорию. И я понимаю так, что если хочешь выиграть войну дипломатическим путем, как у нас говорят, то надо создавать социально-экономическую нестабильность на подконтрольной врагу территории. Наша же власть, наоборот, хочет сделать, чтобы люди как бы разницы не почувствовали, тогда, от чего тогда их освобождать, вы понимаете? Людям должно быть как минимум на порядок хуже после оккупации, во время оккупации. В противном случае... Ну, у них все будет, весь соцпакет. Зачем им освобождение тогда?
То есть Украина не должна платить пенсию жителям оккупированных территорий?
Вот сейчас идет верификация. Верификация на нашей подконтрольной, так называемой нашей власти, Украине. Вот эти льготы все будут. А там, там кто знает, кто умер, кто не умер, кто жив, кто не жив. Потом кто-то вышел на пенсию уже за эти годы по не нашим законам. Вы вообще понимаете, это бред. Это просто сотрудничество, помощь оккупанту в содержании оккупированной и территории, не больше и не меньше. Это плечо Путину, чтобы жители были довольны и не задумывались. Понимаете? Когда плохо, ты задумываешься. Если тебе более-менее сносно, никто не задумывается.
Спасибо, Наталья. Спасибо за ваше мнение, ваш вопрос. Мария, имеете возможность ответить или прокомментировать?
Я должна, да, прокомментировать, наверное, не то, что даже тут как бы не было вопроса как такового здесь.
Стоит
было мнение.
Я так понимаю, о нынешней власти речь идет, хотя не исключаю, что Наталья имела в виду и предыдущий при Порошенко. Подставляет она плечо Путину в вопросе Донбасса в социальных моментах?
Здесь давайте говорить о том, во-первых, есть ли возможность у нас, как у государства, я вернусь скорее к риторике властей о том, что необходимо, да, выплачивать пенсии на оккупированных территориях, мы вот должны начать это делать. А у нас есть такая физическая возможность? Давайте начнем с этого элементарно. У нас сегодня доступа ко всей оккупированной территории не имеет ни одна организация. ОБСЕ очень часто не допускают туда, где они как бы должны находиться. Если мы говорим хорошо о вспомогательных механизмах, опираясь на опыты других конфликтов Красного Креста, есть ли у нас уверенность вообще, что этих представителей куда-то допустят физически? Ну, то есть это будут люди с деньгами на руках. Кстати, вопрос, какая валюта это должна быть? Ведь там рублевая зона сегодня.
Да, кстати, да.
Я очень много здесь вижу сложностей. Я даже не хочу сейчас углубляться как бы в моральную сторону вопроса и вопросы там ответственности оккупирующей стороны, вопросы Конституции Украины, по которой там они все наши граждане, естественно. Но я вот даже начну вот с такого банально технического аспекта и аспекта безопасности. Здесь есть очень много вопросов.
По каким документам? По российским паспортам, да, предоставлять пенсии, если уж продолжать вот эти вот все вопросы озвучивать?
Ну, да, и послушайте, да, по каким документам?
Да, спасибо. Да-да, спасибо за ваш ответ.
Сложно.
Еще один слушатель с нами. Пожалуйста, 0800-304 номер нашего студийного телефона.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будь ласка.
Ми там задавали питання, можна чи можна повірити, що оце розмежування, формула Штайнмайера пособить мир на Донбасі. Та ніхрена він не пособить. Просто втюхають цю всю територію. І не треба забувати, наприклад, Дейнега, Копцева, хто там ще, Мирошник.
Діячі так званої ДНР.
ЛНР,
перепрошую.
ЛНР. Вони розказують, що от я, наприклад, живу зараз на Луганщині, і вони розказують, що я живу на окупованій території, тимчасово окупованій українськими фашистами території ЛНР. І вимагають розширення ЛНР на всю територію Луганської області, хоча в нас ЛНР і хвилини не було. Так що не вірю я, і я не розумію, це жут нашої верхівки, вперед, любою ціною, для чого, що, ми там рак.
Ну добре, дякую вам, спасибі за вашу думку. І ще одного слушателя приймемо дзвонок, і Роман Цимбалюк у нас саме на зв'язі, теж буде учасником нашої програми. Будь ласка, з першого слухача.
Алло,
слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Володя, я сам десантник 25-й УПДБР, действующий военный, сам с Луганской области. Вот. У меня такая реплика, я вообще не понимаю, с кем там можно договариваться, там только единственный, с кем надо договариваться, это Путин. И с ним нельзя договаривать, этому человеку нельзя верить ни на одно слово. Эти территории должны быть освобождены только военным путем. Всех военных преступников надо предать военному трибуналу и суду. Больше я не вижу никаких методов договора. С кем там договариваться? С теми людьми, которые нашим ребятам снимали заживо шкуру, которые отрезали нашим ребятам головы, и мы должны теперь с ними договариваться. За что? За то, что я в 35 лет остался бомжом, мне пришлось убегать с территории Луганской области, потому что я украинец. Мне больше нечего добавить.
Спасибо вам, Владимир. Спасибо вам за ваше мнение. Да, держитесь. Да, спасибо вам за службу. Спасибо вам за ваше мнение. Роман Цимбалюк, корреспондент украинской агенции, агентство УНИАН в Москве, с нами на связи. Роман, приветствую вас. Добрый вечер.
Добрий вечір. Вітаю.
Добрий вечір. Будемо українською, так, Романе, да, ми ж в українському. Хоча нас слухають на окупованій території, тому ми на російському мові. Ну, неважно, український знають всі. Романе, таке запитання в мене до вас. Дивіться, що там у Москві, які настрої? Тут от деякі російські політологи, які позиціонують себе як не прокремлівські, на кшталт, до речі, з луганчанин він родом, Валерія Солов'я вже прогнозує, що, мовляв, Зеленський вже на всі умови Путіна пристав, і після обміну цього 35-35, коли самах у Росії опинився в Україні Сенцовий, побратими. Мовляв, Зеленський піде далі, оця формула Штайнмайера чи будь-яка інша формула, а саме особливий статус Донбас матиме, вибори проведуть, сидітимуть там, я не знаю, проросійські діячі, і не тільки там, можливо, в Верховній Раді, і повна така зрада з точки зору українського патріота. Це тільки одна з думок. Офіційно це жодним чином не підтверджено, а судячи з останніх коментарів Піскова і Грозлова, далеко це не так. Але от ваше спостереження, як в Росії це все сприймається? Ждуть уже, не дождуться, коли Україна піде на условия Росії по Донбасу, чи ні?
Доброго дня. Ну, давайте спочатку. Я все ж таки хотів сказати попередньому слухачу дякую нашим військовим, тому
да,
що
да,
завдяки військовим, власне, ми можемо взагалі не вести цю дискусію. Це, мабуть, саме головне.
Абсолютно, абсолютно.
Я повністю згоден, що порох треба тримати в суспільній залежності від прізвища президента.
Да, і це наразі, до Порошенка немає жодного стосунку, так.
Да, наразі, коли говорять політики і публічні площі, слова важливі, але важливі в першу чергу дії. Наразі ніяких дій з боку української влади, те, що можна трактуватися як зрада, не відбулося. Тому що сама оця, що мається на увазі під формулу Штайнмайера, тобто особливий статус на тимчасових умовах і потім на постійних умовах. Але ж це зводиться до виборів. І питання, як будуть проведені, чи будуть проведені вибори. Ну і взагалі, якби, якщо ми говоримо про Мінські угоди, знову ж таки, уважно почитаючи цей документ, ви там жодного слова не знайдете про особливий статус для окупованих територій. Там це має регулюватися законом про самоврядування окремих районів Луганської і Донецької областей. Мені здається, зрозуміла різниця між самоврядуванням і особливим статусом. І саме головне, що Мінські угоди, вони передбачають ліквідацію так званих оцих абревіатур з трьох літер, які в Луганську і в Донецьку. Наразі Кремль навпаки, для них це самий принциповий момент, щоб ці я б навіть не знаю, як це назвати. Вони називаються республіки, але насправді це окупована територія, щоб вони були збудовані в політичне тіло України. На це не піде жоден український президент. І причин тут дуже багато. По-перше, позиція наших військових і наших ветеранів. А по-друге, чи навіть це навіть другорядне. Спершу все те, що пропонують росіяни, українська влада від цього нічого не отримує, взагалі нічого не отримує, тому що це ніяким чином не наближає нас до відновлення територіальної цілісності. І поки росіяни продовжують використовувати ці абревіатури з трьох літер, це говорить про те, що нічого не буде. От і все. Я
Романе, ну а які настрої зараз? От ви ж стежите, як кореспондент, і я не хочу жодним чином вас образити. Ви відстоїте про українську точку зору, дійсно, коли виходите на федеральні канали іноді. От всі ці Скабєєви, вся ця публіка, що? От в очікуванні, от наконець, ви нав'язали по Донбасу, чи навпаки, ніяких ілюзій щодо нового відносно президента Зеленського у них немає, і не все так просто. Просто буде, м'яко кажучи, для російських агресорів.
Останнім часом я взагалі чую таке висловлювання, що Зеленський, він такий самий поганий, як Порошенко, це Порошенко 2.0 і так далі, і так далі. Розумієте, виходячи з того, що російська телебачення, це федеральне, воно повністю керовано, і дуже важливо слухати навіть, які вони визначення використовують. Вони, насправді, риторика російського телебачення, вона жодним чином не змінилася. І з 15-го, 16-го, 17-го чи 18-го року. І тому я, власне, і говорю про те, що ніяких підстав для того, щоб були якісь зміни. Вони звинувачують нас в тому, що ми не виконуємо Мінські угоди. Хоча, знову ж таки, наголошу, що Мінські угоди, вони передбачають ліквідацію бандитських утворень на території Сходу України. От і все. А вони починають розповідати, що Україна повинна услышати Донбас. Ну, знову ж таки, я даже по-русски скажу. Почему-то от имени Донбасса говорят исключительно русские оккупанты с российскими паспортами. Причем российскими паспортами и московской пропиской. А не те, вот, которые сейчас выдаются там для тех, кто хочет уехать.
Спасибо большое, Роман. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен корреспондент украинского агентства «Ньян» в Москве Роману Цимбалюку. Вот минутка у нас есть на подведение итогов нашего разговора с гостей в студии, экспертом Марии Кучеренко. Ну, уже начали немножко отвечать. Хотя никто этого не знает. Такое впечатление, и Путин не знает, и Зеленский не знает. Что дальше? Нормандская четверка. Все-таки состоится встреча, если Украина будет придерживаться нынешней позиции, не идти на уступки?
Если Украина будет придерживаться даже нынешней позиции, вряд ли мы выйдем на встречу на уровне глав. Это могут быть встречи советников, опять внешнеполитических, где тоже опять будут приниматься какие-то решения, которые потом не будут решаться озвучить, и мы опять будем находиться в плену вот этого российского информационного пространства сразу по прошествию этого мероприятия. Потом власти придется снова давать некие разъяснительные материалы, как сегодня. Но здесь я хотела бы подчеркнуть, нам нужно перехватить хотя бы информационную инициативу. Это жизненно важно сегодня для
адресат,
власти.
Для кого?
Для украинской власти. Сегодня нам нужно это сделать, потому что мы должны своему обществу...
То есть со стороны украинской власти? Она
Должна доносить своему обществу информацию так, как она ее понимает,
что она, собственно, какое видение?
Как это понимает оккупант и
агрессор. Благодарен Марии Кучеренко за участие в нашем эфире. Продолжаем эфир «Радио Донбасс Реалии».
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Его называли архитектором движения шестидесятников. Он родился и вырос в советской и русскоязычной, как ее позиционировали, Луганской области, но до последнего дня боролся за независимую Украину и украинский язык. Ивану Светличному, которого фактически убило в политических лагерях советская власть, сегодня исполнилось бы 90 лет. Моя коллега расскажет о самом интересном из биографии этого человека.
Він проявляв супротив ще підлітком. Іван Світличний народився 20 вересня 1929 року у селі Половинкине на півночі Луганщини. У 14 років він разом з іншими підлітками намагався підірвати ворожу нацистську техніку, через що залишився без пальців на правій руці. У 47-му закінчив Старобільську середню школу. Навчався на українському відділенні філологічного факультету Харківського університету та в аспірантурі Інституту літератури у Києві. Його дисертацію «Рухома естетика» не допустили до захисту, бо в ній бракувало марксистсько-ленінських постулатів. Влітку 1965 року за свої виступи проти політики русифікації та правозахисну діяльність Світличний був звільнений з роботи, а 30 серпня вперше заарештований і ув'язнений на 8 місяців. Мав одну з найкращих приватних бібліотек у Києві. Після смерті Івана його сестра, дисидентка Надія Світлична, передала бібліотеку у 10 тисяч томів Харківському національному університету імені Каразіна. Збирав аудіоархів віршів, записи тодішніх українських поетів, але всі вони були конфісковані КДБ при арешті Світличного у 1972 році. На квартирі Світличного збиралися молоді поети. Стус називав його найкращим другом і болісно переживав його арешт. Вірш «Не можу я без усмішки Івана» – це саме про Світличного. Головною справою свого життя Іван Світличний вважав роботу над словником українських синонімів. Розпочав пошуки українських синонімів ще до другого ув'язнення 1972 року і працював до фатального інсульту у 1981. Це була дерев'яна скринька з картками в комірках. Саме так Світличний укладав словник. 2 січня 1972 року Світличний був заарештований вдруге. Він відбував покарання у двох концтаборах суворого режиму у Пермській області. І там теж був одним із лідерів руху опору. Був ініціатором більшості акцій протесту в'язнів, а також голодувань, найдовше з яких тривало 56 днів. Найболючішим рішенням для Світличного була участь в акції в'язнів різних національностей, коли вони писали листа Брежневу та відмовлялися від радянського громадянства. Світличний розумів, що після такого рішення його вже ніколи не випустять на свободу, а він дуже хотів повернутися до Києва. Під кінець таборного строку Світличний потрапив до лікарні зі спазмами судин мозку. Далі підхопив важку форму жовтухи, але це не врятувало його від Алтая, куди засилали найзапекліших рецидивістів. Світличний пережив інсульт та клінічну смерть. Його звільнили у 1983 році, але Іван майже не говорив, а за 3 роки перед смертю повністю втратив мову і був повністю паралізований. У Світличного була мапа Радянського Союзу, де він просив позначати всі місця, куди було заслано його друзів. Зазвичай він жартував, ледве вимовляючи до дружини. «Дивись, Льолю, українці окупували цілий Сибір».
И подытоживает нашу программу очередной выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября прибудет с рабочим визитом в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Офис главы государства в Нью-Йорке. Владимир Зеленский проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов, сообщают в Офисе президента. Людям, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе, не хватает ряда административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Право на защиту» на КПВВ в июле текущего года. По данным фонда, 82% респондентов хотели бы иметь возможность получить административные услуги как можно ближе к месту, где пересекают линию соприкосновения. Большинство опрошенных интересуют услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины. Также 67% опрошенных хотели бы иметь возможность покупать товары на КПВВ или возле них. Дорожные рабочие в Святогорске в лесополосе нашли гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. По данным ведомства, один из рабочих передал оружие в полицию. Оперативники выяснили, что гранатомет был заряжен реактивной противотанковой гранатой РПГ-22. Сейчас устанавливается происхождение боеприпаса. Российский шаман Александр Габышев, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина из Кремля, стал подозреваемым по делу об экстремизме. Об этом проекту «Сибирь и реалии» сообщил координатор правозащитного движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников. По его словам, по этой статье ему грозит срок до 4 лет. Напомню, Александр Габышев в марте начал свое путешествие из дальневосточного Якутска в Москву, где он намеревался выгнать президента Путина из Кремля. Видео с проповедями шамана набрали более 1 000 000 просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 17. Градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии».
Вы слушали «Донбасс Реалии».